Антон Павлович Чехов. Мужики. Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чекильдеев заболел. У него онемели ноги, изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и жонины, он пролечил. Кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле. И недаром говорится, дома стены помогают. Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным. Теперь же, войдя в избу, он даже испугался. Было так темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу возле икон были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги. Это вместо картин. Бедность, бедность. Из взрослых никого не было дома. Все жали. На печи сидела девочка, лет 8, белоголовая, немытая, равнодушная. Она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась рогач белая кошка.
«Кис-кис»,
— поманила ее Саша.
«Кис,
она у нас не слышит», — сказала девочка. «Оглохла».
«Отчего?»
«Так побили».
Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу. Молча валили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид. Вторая не лучше, зато у крайней железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная, стояла особняком, и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид. За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине там и сям обнажились громадные камни. По скату около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки. Целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные. А там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была вёрст от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами. За нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавую церковью и немного подаль господский дом.
«Хорошо у вас здесь», — сказала Ольга, крестясь на церковь. «Раздолье, Господи!»
Как раз в это время ударили ко всеночной. Был канун воскресенья. Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.
«Об эту пору в Славянском базаре обеды», — проговорил Николай мечтательно.
Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке. В окнах храма и во всем воздухе нежном, покойном, невыразимо чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеянием и ревом прошло стадо. Прилетели с той стороны гуси, и все смолкло. Тихий свет погас в воздухе, и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы, невестки, Марья и Фёкла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было 6 детей, у Фёклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, 2. И когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на палатях, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какой жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал. Больной, без денег, да еще с семьей. Напрасно.
«А где брат Кирьяк?» —
— спросил он, когда поздоровались.
«У купца в сторожах живет», — ответил отец. «В лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко».
«Не добытчик», —
проговорила старуха слезливо.
«Мужики наши горькие, ни в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже. Греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная».
По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой. Сахар был огрызанный и серый. По хлебу и посуде сновали тараканы. Было противно пить, и разговор был противный. Все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный, пьяный крик.
«Марья!»
«Похоже, Кирьяк идет», — сказал старик. «Легок на помине».
Все притихли. И немного погодя опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли.
«Марья!»
Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.
«А ты чего, холера?» —
крикнула на нее Фекла. Красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах.
«Небось, не убьет!»
От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком, и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней, при этом шумел и бил ее без пощады.
«Марья!»
— раздался крик у самой двери.
«Вступитесь, Христа ради, родименькие!»
— залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду.
«Вступитесь, родименькие!»
Заплакали все дети, сколько их было в избе. И, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке. И от того, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу. Она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.
«Экой срам-то, срам!» — бормотал старик, полезая на печь. «При гостях-то грех какой!»
А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала. Фекла качала люльку. Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее. Но в это время вдруг увидел гостей и остановился.
«А, приехали!» — проговорил он, выпуская жену. «Родной братец с семейством!»
Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные красные глаза, и продолжал.
«Братец с семейством приехали в родительский дом. Из Москвы, значит, первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов. Извините».
Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании. Выпил чашек 10, потом склонился на скамью и захрапел. Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком. Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.
«И, касатка»,
— говорила она, ложась на сени рядом с Марьей,
— «слезами горю не поможешь. Терпи, и все тут. В Писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую. И, касатка...»
Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.
«А в Москве дома большие, каменные, — говорила она, — церквей много-много, 40 сороков, касатка, а в домах все господа, да такие красивые, да такие приличные».
Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе. Она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей. Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:
«А, ну его!»
Поговорили и затихли. Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый утренний свет уже пробивался во все щели, Фёкла потихоньку встала и вышла. И потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.